по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет всем по страницам Библии. 1099-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А у нас сегодня ситуация такая, что наша программа вышла не полностью. Ну, то есть, если вы нас смотрели или слушали в прямом эфире, то вы видели первые 9 минут, потом у нас был технический сбой, и поэтому программа прервалась. Ну и сейчас уже мы эту программу переписываем, и нашу вводную часть тоже мы ее переделываем для того, чтобы у вас была уже полная картинка, было полное представление о том, что в этом эфире было. Ну и кроме того, у нас ведь там прозвучали достаточно важные вещи, мы отвечали на ваши письма, на ваши комментарии. И, конечно, всем нам хочется, чтобы эта информация и эти размышления были, чтобы вы могли это услышать. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы сейчас с вами в первом послании Иоанна, 3 глава, мы говорим о христианской жизни, говорим о смысле, говорим о сути христианской жизни. Я напомню, что вы нам также можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту передачу. Вы знаете, у нас достаточно много интересных комментариев. Что-то было в личной почте, об этом вы писали мне лично, ну и что-то у нас в нашей группе. Я, собственно, хочу сегодня к этим комментариям подойти, но я начну, пожалуй, с того, что было в личной почте. Это продолжение темы про то или разговора про то, что вот человек говорит: «Я когда-то каялся, я когда-то уверовал, я когда-то стал христианином, но вот в моей жизни есть проблемы, я понимаю, что в моей жизни есть грех». Что мне делать, как мне с этим быть, как мне с этим грехом разбираться? А вдруг, дальше говорит человек, вдруг я вообще неверующий? Я не буду называть имя этого человека, тем более, что разрешения мне такого не дано. Скажу так, вот об этом идет речь здесь, в первом послании Иоанна, 3 глава. Об этом же, например, апостол Павел говорит в послании к римлянам, 7 и 8 глава. Вот сегодня и завтра мы эту тему будем развивать, так что слушайте, пожалуйста, и сегодняшнюю программу, и завтрашнюю также. И развлечение здесь очень простое. Если вы совершаете грех, и вам по этому поводу плохо, вы по этому поводу испытываете стыд перед Богом, и я подчеркну, именно стыд перед Богом прежде всего, как апостол, простите, пожалуйста, как Давид говорит: «Тебе и тебе единому согрешил я». Это 50-й псалом. Так вот, если это есть в вашей жизни, если вы это чувство испытываете, то, скорее всего, вы верующий человек. Вы человек возрожденный. И вот почему. Невозрожденный человек не испытает такого внутреннего удрученного состояния, такого стыда перед Богом по поводу греха. Вот невозрожденный человек скажет: «Ну да, я согрешил, но», как порой рассуждают, «не согрешишь, не покаешься». «Бог добр, он все равно простит». Ну и прочие вещи, прочие такие оправдания или самооправдания у невозрожденного человека будут. Возрожденный человек говорит: «Да, я согрешил, я упал». Возможно, даже он скажет: «Я опять упал», если это новое, очередное падение. Но ему по этому поводу будет плохо. Он почувствует, что действительно что-то не так. Что в этом случае сделать? Прийти к Богу с покаянием, попросить у Бога прощения. Сказать: «Господи, я осознаю, что я согрешил. Я осознаю, что пошел против Тебя. Я осознаю, что пошел, и это важно, против Твоей любви. То есть, Боже, Ты меня любишь, а я вот так поступил». Я вот так распорядился той свободой, о свободе мы еще поговорим сегодня, которую Ты мне дал. Вот придите к Нему с покаянием. Придите к Нему и попросите у Него прощения. И еще раз. А блудному сыну тяжело в свинарнике. Вот он не может там жить. Это не его мир, это не его среда. Именно потому, что он сын. Да, он блудный, но он сын. И то, что он попал в свинарник, этого не отменяет. Ну, а если бы он был свиньей, то ему было бы там, в этом свинарнике, в самый раз. Вот это принципиальное отличие. Но я понимаю, что среди наших слушателей и зрителей есть люди, которые живут рядом с теми, кто страдает алкоголизмом. Вот женщина пишет: у меня муж алкоголик, и он постоянно плачет и просит у меня прощения. Это вот как раз из личного письма. Я не буду подробности здесь тоже рассказывать, потому что у меня такого права нет. Но там есть в письме очень важный ключик, указывающий на вот эту ситуацию, на то, что что-то не так. Там муж, она пишет, муж падает передо мной на колени и говорит: ну, прости меня, прости. Вот это принципиальная вещь. Обратите, пожалуйста, внимание. Муж падает на колени перед вами, а не перед Богом. Он просит прощения у вас, а не у Бога. Почему? Но это другой вопрос. Возможно, человек не хочет вас потерять. Возможно, какие-то еще есть причины. Но обращается он именно к вам. Это один момент. Теперь другой момент. Да, под влиянием алкоголя и под влиянием вот этого состояния люди иногда плачут, даже каются. Человек может даже у Бога просить прощения. Но вопрос, а что дальше? Вот сегодня ты просишь прощения, а сделаешь ли ты следующий шаг? Помните, мы говорили, и сегодня тоже это будем повторять, о том, что да, Иисус снял с нас наш грех, но от нас требуются совершенно конкретные действия для того, чтобы от этого греха уйти. Так вот вопрос. Человек, который говорит вам «прости, прости», он готов уйти от этого греха? Он готов сделать эти конкретные действия? Он делает их? Да, возможно, ему нужна будет ваша помощь. Но вот при этой помощи даже. Он что-то делает или это только одни разговоры? То есть две вещи, да, которые мы с вами видели, которые мы выделили. Одно – это то, что он обращается к Богу прежде всего, а не к вам. Это не «прости, жена», а это «Господи, прости». И другое – а что дальше-то? Вот как Давид, он может взять на себя ответственность за свой грех? Может, вот жить он может, да, соответственно тому, что теперь хочет от него Бог? Вот это принципиальная вещь. И этот вопрос, я думаю, есть смысл задать всякому человеку, который, да, вот снова согрешает и кается, согрешает и кается. А что ты с этим делаешь? Вот это у тебя только такое эмоциональное проявление? Но тогда, может быть, и твое покаяние когда-то тоже было, вот изначальное покаяние, может быть, оно тоже было только эмоциональным проявлением. Потому что если в тебе эта новая природа, природа Христова есть, то ты будешь поступать, будешь действовать, соответственно, этой новой природе, той природе, которую ты обрел во Христе. Теперь еще одна история, еще одно сообщение. Александр пишет о послушании, о важности послушания. И Александр отмечает также, что сегодня психологи обращают внимание на послушных детей и говорят, что это в кавычках «удобные дети». И вот тут послушание становится проблематичным. А на самом деле Александр совершенно права, и послушание без любви действительно проблематично. Послушание просто потому, что другого варианта нет. А просто потому, что не послушаться нельзя. Просто потому, что с другой стороны сила находится. Да, и вот сила заставляет слушаться. Кстати, мы к этому подойдем буквально еще через несколько минут, потому что тут будет еще одно письмо, еще один комментарий, в котором тоже так или иначе говорится об этом же. Вот смотрите. Ну, допустим, давайте возьмем отношения родителей и детей. Вот вы бы хотели, чтобы ваш ребенок был послушен, но не потому, что он сам стремится к послушанию, не потому, что он вас любит, не потому, что он отвечает на вашу любовь, а потому, что у него другого варианта нет. То есть не слушаться он не может. Да, представьте себе ребенка, который всегда слушается, но просто потому, что у него нет выбора. Я думаю, что вы бы такого послушания не хотели. Это послушание вам бы тоже доставляло очень и очень серьезные страдания. Потому что подлинное послушание, оно в любви. Также и в наших отношениях с Богом. Вот Бог не говорит: «Я вас возлюбил, а вы меня слушаетесь». Он ожидает прежде всего ответа покаяния и ответа любви на его любовь. То есть сначала вот это, а послушание – это уже следствие нашей любви к Богу, которое, в свою очередь, следствие его действия в нашей жизни. Он нас меняет, он нас преобразует, он явил к нам свою любовь, и тогда и по этой причине мы ему слушаем, его слушаемся. Иначе получится, как у того ребенка, пример этот я неоднократно уже приводил, когда мама поставила ребенка в угол и спрашивает: «Ты стоишь?» Он говорит: «Ну да, я стою, но в своей голове я давно уже ушел». Вот он делает то, что сказала мама, но это лишь внешнее. Подлинного, настоящего послушания там нет. Более того, напротив. В голове своей он давно уже от нее ушел, и давно уже из этого угла ушел. Вот Бог не хочет такого послушания от нас. Представьте себе, что христианство принесли в жизнь человека силой. Христианство через насилие. Кстати, такие попытки бывали в истории человечества. Ничего нового в этом нет. Тогда и послушания можно добиться. Если вокруг много солдат, которые обеспечивают послушание, то послушание будет. Вот любви не будет. А Бог хочет, чтобы мы могли ответить любовью на его любовь. И я думаю, вот этот пример, да, послушание близкого человека, послушание ребенка, послушание кого-то еще, неважно в данном случае даже кого, ну на работе, да, вот в отношениях рабочих, офисных, допустим. Начальнику не важно, его подчиненный любит его или нет. Кстати, даже начальнику важно, чтобы подчиненный его все-таки уважал. Но важно прежде всего, чтобы задача была исполнена, чтобы работа шла. Но в более глубоких отношениях так не бывает. Нам важны личные отношения, а не просто послушание. И вот да, христианство нельзя приносить насильно. А теперь давайте представим себе такую вещь. Об этом тоже иногда спрашивают. А почему Бог не может избавить мир от зла? Почему Бог в принципе заставляет человека страдать? Вот мы постепенно подходим к комментарию Ольги, который я оставил сегодня на конец выпуска. Но пока скажу так. Бог сделал нечто очень важное по поводу зла. Бог сделал нечто очень важное для того, чтобы люди не страдали. И это гораздо лучше, чем то, что мы можем себе представить. Но какого предотвращения страдания вы ожидали бы от Бога? Того, что Бог заставит всех себя послушаться? Просто так заставит, пользуясь своей силой? Но тогда будет то же самое послушание. Природа у нас грешная. Тогда и будет: вот я, конечно, стою в углу, но в своей голове я уже давно из него ушел. И это не настоящее. Это лицемерное. Не хотите же вы, чтобы Бог насаждал такое лицемерие? Бог сделал нечто такое, чего мы и вообразить себе не могли бы. Бог сделал нечто такое, что гораздо больше, гораздо круче всего, что мы можем себе вообразить. И вот тут мы подходим к очень важному комментарию. Этот вопрос задается в разных вариантах. Скажем так, его часто задают. Но вот Ольга пишет о том, что Бог есть, но он не может справиться с этим глобальным страданием, с этой глобальной несправедливостью. Получается, что Бог какой-то безразличный, какой-то равнодушный Бог. Зачем нам задумываться о таком Боге? Да, вот здесь слово «равнодушный». У Ольги: он не может справиться с глобальными страданиями людей, какой-то Бог равнодушный. У меня вопрос, Ольга. А почему вы решили, что Бог должен справиться с этими глобальными страданиями людей? Почему вы решили, что сам факт того, что Бог есть, гарантирует его возможность и желание справиться с глобальными страданиями людей? Полагаю, что вы некоторые вещи подразумеваете в своем вопросе. И это частый вопрос, это вопрос вот такого кажущегося противоречия. На него отвечают по-разному. Я уже отвечал на этот вопрос неоднократно, но сейчас я этот вопрос озвучу, я озвучу эту проблему и предложу подход к этой проблеме как раз в связи с нашей программой, в связи с тем, о чем мы говорим в цикле «По страницам Библии». И я думаю, что вам это может быть полезно. Смотрите, с одной стороны, говорится так, Бог всесилен, значит, он может победить зло. Второе, Бог любящ, то есть Бог любит, значит, он хочет победить зло. И третье, но при этом зло остается, люди продолжают страдать. Мучения, про которые пишет Ольга, имеют место. Кажется, что Бог с этим ничего не делает. Вопрос, почему? Как это согласуется? И из этого находят два выхода. Либо Бог любящий, но не всесильный, и тогда он хотел бы нас спасти, он хотел бы нас избавить, но не может, у него не хватает на это силы. Либо Бог всесильный, но, как, собственно, и пишет Ольга, безразличный. Ему все равно. Он может, но он не хочет, именно потому, что ему все равно. И вот верующих людей пытаются поставить перед этой задачкой. Причем надо признаться, что задачка-то эта бывает у самых разных людей. И мы, христиане, тоже на уровне эмоций, по крайней мере, порой с этим сталкиваемся. Страдает, болеет близкий человек. И вот, Господи, ну ты же любящий. Ты любишь его, ты любишь меня. Да, особенно если это ребенок, ты любишь этого ребенка, и ты всемогущий, но ты воскрес из мертвых, Иисус. Ты бурю на Галилейском озере усмирял, ты людей исцелял, людей воскрешал. Вот этого одного ребенка, моего ребенка, исцели. Ты можешь это сделать? Ты же точно можешь. И вот такое размышление, которое, как я уже сказал, часто бывает на эмоциональном уровне, действительно знакомо и верующим людям тоже. Уверен, что кому-то из вас оно знакомо, и мне оно тоже хорошо знакомо. Теперь давайте с этим разбираться. У меня вопрос к вам, Ольга. Откуда вы взяли, что Бог всесильный и что Бог любящий? Ну, то есть, ваш вопрос предполагает, что Бог может и хочет решить эту проблему. Проблему страданий. Откуда вы взяли, что Бог любящий? Откуда вы взяли, что Бог хочет решить эту проблему страданий? Где источники информации, из которых вы вот это почерпнули? Тут можно сказать, ну, я просто посмотрела вокруг. Я просто вот так ощущаю. Но дело в том, что окружающая природа, окружающий мир, да, он может указывать нам на Божье всемогущество, но он не может указывать нам на Божию любовь. Глядя вокруг, мы можем убедиться в могуществе Божьем. Но вот что касается Божьей любви, поскольку мы сами грешные люди, поскольку в мире господствует грех, в этом мы убедиться не можем. Более того, если посмотреть на мир, то можно прийти к тому же, к чему пришел поэт, неизвестный поэт, стихи которого, может быть, не совсем точно, я несколько раз уже цитировал. Вот поэт смотрит вокруг и говорит, «Трудно жить на белом свете, в нем отсутствует уют. Ветры воют на рассвете, волки зайчиков жуют». Вот да, волки-то все-таки жуют этих зайчиков. Ну или, приводя слова автора или героя «Маленького принца», а вдруг барашек все-таки съел розу. Ну, вполне мог эту розу съесть. Вот. Так что из природы только этой информации мы не получаем. Возможно, вы скажете, ну, мы узнаем о Боге из Библии. Тогда мой следующий вопрос. А вы доверяете Библии как высшему источнику информации? Вы действительно доверяете Богу, Библии как высшему авторитету во всем, что касается Бога, в частности? Если вы скажете «да», то я покажу вам замечательную библейскую историю. Я покажу вам, что Бог на самом деле сделал гораздо больше, чем то, о чем вы его просили. Он действительно позаботился о решении проблемы зла. Он не просто удаляет зло в данный конкретный момент. Нет, этого он не делает. Но он послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы решить фундаментальную проблему, проблему греха. И в Библии ответ на этот ваш вопрос есть. Но принимаете ли вы Божие Слово? Принимаете ли вы Священное Писание? Вот этот ответ, который есть в Библии, вы готовы его принять? Если да, то слушайте дальше, слушайте нашу передачу, потому что сегодня и об этом тоже в нашем эфире мы обязательно будем говорить. Но если нет, если вы не готовы принять Слово Божие как высшее откровение, как высший источник информации во всем, что касается Бога, тогда вы не можете утверждать, что Бог любящ, вы не можете утверждать, что Бог действительно хочет остановить зло. У вас нет для этого оснований. Мы, христиане, абсолютно убеждены, что такие основания есть. Эти основания в Божьем Слове. Да, Бог хочет, чтобы мы были свободны. И чтобы на Его любовь мы отвечали свободно. И Бог также хочет, чтобы мы любили Его и в любви к Нему имели послушание. И Он приготовил для нас куда больше, чем то, о чем мы с вами можем подумать и чего мы можем пожелать. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою и молим Тебя, веди нас и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1099-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к первому посланию Иоанна, 3 глава. Возможно, вы уже заметили, что в последнее время в конце каждого эфира мы начинаем разговор на новую тему, а потом в начале следующего эфира этот разговор завершаем. Мы делаем это для того, чтобы у вас было время подумать, помолиться, внимательно прочитать и перечитать Священное Писание. И вот сегодня я хотел бы вернуться к тому, о чем мы уже говорили в связи с первым посланием Иоанна, 3 глава. Давайте прочтем первый стих еще раз. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». И в связи с этим стихом я уже обращал внимание на то, что слово «какую» указывает не только на степень, на интенсивность любви, но также и на ее уникальное качество. Это уникальность той любви, которую дал нам Отец. Чтобы нам называться детьми Божьими, это часть того, о чем говорит апостол, и дальше – чтобы нам называться и быть детьми Божьими. В некоторых переводах даже так. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться Божьими детьми. Мы и есть Божьи дети. То есть таковые мы и есть. И вот как раз по этой причине мир не может нас понять. Именно потому, что мир не понимает Его, не понимает Бога, не понимает Иисуса Христа. И важно, что мы можем сказать «Я – Божие дитя».
Это не ожидание, это не предвкушение, это реальность. Каждый верующий человек может радоваться и хвалиться по поводу этого факта. Да, кстати, конечно, хвалимся мы никак не собственными достижениями. Мы хвалимся тем, какой замечательный у нас пастырь, какой замечательный у нас Бог. Но еще я хочу добавить следующее. Иоанн предельно ясно говорит, что возрожденный человек, Божье дитя, будет жить соответственно своему отцу. И нам не надо будет мучительно размышлять, со Христом я или нет, принадлежу я Богу или нет. Теперь мы уже дети Божьи. Об этом мы читаем во втором стихе, если вдруг из первого стиха нам это было непонятно. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. И дальше продолжение этой мысли, развитие этой мысли. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И вот дальше продолжается эта мысль уже в третьем стихе. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Да, мир нас не поймет, это точно, потому что мир не понимал и Его. И для того, чтобы Его понять, нужно развлечение духовное, нужна духовная чуткость. Нам дано помазание, Дух Божий, который может сделать все это для нас реальным, понятным, доступным. И вот именно Дух Божий подтверждает для нас наше положение. Да, я сам по себе и с той информацией, которая доступна мне, не могу сделать вывод относительно того, спасен я или нет. Этой информации я своими плотскими средствами получить не могу. Однако Дух Святой нам это подтверждает. И Дух Святой приводит наше сердце в соответствие этому факту. И мы читаем о том, что когда явится Христос, мы будем подобны Ему. Он видит нас то, что может нас совершить. И я благодарен Ему, что Он продолжает со мной работать. Я благодарен, что еще не конец. Рассказывают, как в мастерскую Микеланджело принесли огромный кусок мрамора. И вот этот великий скульптор ходит вокруг мрамора и восклицает: «Как же красиво! Как же здорово! Как замечательно!» «Но позвольте, — говорит его помощник, — я вижу просто большой камень, и все!» «Ну да, — говорит Микеланджело, — но ведь вы же не видите того, что вижу я. Я вижу статую Давида. Понятно, что вы ее не видите, потому что она пока существует лишь в моем воображении. Но я воплощу ее в мраморе, и тогда и вы, и все остальные ее увидят». Так он и поступил. Вот так же и здесь. Пока еще не очевидно, кем мы будем. Но Бог видит, кем Он нас сделает. И это будет поистине славно. Бог видит и знает свою задумку. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Мы будем подобны Христу, и при этом мы не потеряем свою индивидуальность, свою личность, свои особенности. Вот это и дает нам стимул к жизни в святости здесь и сейчас, в этом мире, на этой земле. Задумываясь о будущем, глядя в будущее, мы можем в святости жить уже сегодня, в настоящем. И об этом третий стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Ну вот, например, мы читаем и изучаем библейские пророчества. И наше дело не в том только, чтобы сидеть и ждать будущего, ждать, пока все они исполнятся. Наше дело – жить для Господа уже здесь и сейчас, в том настоящем, в котором Он нас поместил. И вот то, насколько мы действительно ожидаем будущее, определяет и нашу жизнь в настоящем. А теперь читаем 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Вот тут мы с вами должны несколько углубиться в этот текст, в его смысл. Мы видим две природы верующего человека в действии. И мы доходим до конкретных практических аспектов. То есть всякий, кто делает грех, делает также и беззаконие. И грех есть беззаконие. То есть грех – это все, что противоречит Божьей воле. И таким образом грех – это непослушание Божьей воле. Помните историю про маленькую девочку, которую в воскресной школе спросили, что такое грех? И она сказала, ну это все то, что мне нравится делать. И вообще говоря, ее ответ был недалек от истины. Потому что вот эта наша ветхая природа, она совершенно не соответствует Божьей воле. Апостол Павел в 8 главе послания к римлянам пишет, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». То есть, по сути, живущий по плоти будет и угождать этой самой плоти, ну а живущий по духу будет послушен именно Святому Духу. Так как же вы живете сегодня? По плоти или по духу? Следствием жизни по плоти является грех. И вот это и есть отделение от Бога. Соответственно, то, о чем говорит апостол Иоанн. И не может такого быть, чтобы человек имел общение с Богом и при этом был плотским христианином. Не бывает такого. И вот мне кажется, что мы сегодня слишком много говорим о том, как мы любим Господа, и какой Он прекрасный и чудный, и какой я благочестивый. Но при этом можно вот так все правильно и красиво говорить, однако не быть в общении с Богом. Можно при этом оставаться плотским человеком, потому что плотский разум есть вражда против Бога. Он не покоряется Богу, да и не может. Мы с вами только что об этом читали. Апостол Павел также говорит, что до закона тоже был грех. Но грех в то время не расценивался как преступление. Он не вменялся, пока не было закона. И вот в 1 Иоанна 4:4 написано: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Обратите внимание, здесь не написано «грех есть преступление закона». Грех на самом деле больше. Он отрицание закона. Давайте попробуем разобраться, что здесь происходит, и сравним это с посланием к римлянам, 4 глава, 15 стих. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Да, вот именно поэтому здесь написано о том, что грех есть беззаконие, потому что нужно учитывать то время, когда закона еще не было. Грех по отношению к закону правильнее определять именно так, как беззаконие. В послании к римлянам 5:12 читаем: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Речь идет о грехопадении Адама. Его грех стал нашим. Однако произошло ведь это еще до закона. И еще до закона, таким образом, грех был в мире. Но грех не вменяется, если нет закона. Да, человек все равно был грешником. Он жил в непослушании Богу. Однако грех по закону нельзя было вменить человеку до времени даяния самого закона. Но в то же время мы признаем, что смерть царствовала от Адама до Моисея. И даже над теми, кто не согрешил по образу преступления Адама. Надо отметить, что даже если они не совершили то, что совершил Адам, они все равно согрешили. Этот грех был по их природе. Он передавался как часть природы человека. И вот ссылку на это мы находим в книге пророка Исаии, 53 глава, 6 стих. Это, пожалуй, лучшее описание состояния грешного человечества. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него, то есть на Иисуса Христа, грехи всех нас». Перед нами таким образом картинка любого пока еще не спасенного человека. Независимо от того, знает он закон или не знает. Независимо от того, живет он во времена, когда уже есть закон, или он жил, когда закона еще не было. Наша проблема как раз в том, что каждый из нас пошел своей дорогой, своим путем, начиная от младенца в кроватке до седовласого старика в кресле-качалке. Каждый из нас без Бога идет своим путем. Если этот старик до своих лет так и не пришел к Богу, он продолжает быть грешником, он продолжает идти своим путем. И все совершенствования, которые произошли в его жизни, перед Богом на самом деле ничего не значат. Мы рождаемся с такой природой. Если не происходит покаяние, то мы и умираем с такой природой. И природа эта находится в состоянии мятежа против всемогущего Бога. Ну а с другой стороны, Божие дитя. И вот это совершенно иная история. Бог говорит, что мы родились свыше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Продолжаем читать и читаем 5 стих. «И вы знаете, что Он, то есть Иисус, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». И здесь есть две вещи, которые нам важно заметить. Во-первых, Иисус берет на Себя наши грехи, и это множественное число. Не один грех, а множество. Видите, Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Иисуса Христа. То есть Он умер за грех всего мира. Не только за наши личные грехи, но и за грех мира. Он принял искупительную смерть, чтобы понести наказание за наши грехи. Но Он умер еще и для того, чтобы уже здесь и сейчас избавить нас также и от силы, и власти греха. То есть это не просто юридическая история, это не просто про наказание, не просто про то, что Он умер, чтобы нас Бог не наказывал. Он также избавляет нас от присутствия и от силы и власти греха в нашей жизни. И Он хочет, чтобы мы жили для Него. Мы имеем теперь новую природу. И 5 стих завершается такими словами: «В Нем нет греха». И значит, Его смерть была искупительной. Вот это и была жертва за грех. Потому что в Нем нет ни пятна, ни порока. Он отдал Себя за вас и за меня, чтобы мы с вами жили для Него и сегодня. Те, кто слушает нас постоянно, конечно, вспомнят Ветхий Завет и вспомнят требования, которые предъявлялись к ветхозаветным жертвам. В Нем нет греха. Следовательно, Он удовлетворяет тем критериям, которые должны быть у жертвы. Помните, что жертвенное животное должно быть без пятна и без порока. И тот единственный, кто мог стать жертвой ради нас, тот, кто пришел в качестве жертвы ради нас, не имеет греха. Он сам не имеет порока именно для того, чтобы он мог взять на себя наши грехи. Но мы читаем дальше 6 стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает» и в других переводах «не грешит». «Всякий согрешающий» или «грешащий» «не видел его» и не познал его. Пребывающий в нем не грешит. То есть верующий человек, живущий во Христе, не практикует грех. Он не живет в грехе, в то время как грешник живет в этом постоянно. И еще раз повторю, свиньи живут в свинарнике, а блудные дети, в конце концов, возвращаются домой. И даже когда они находятся в свинарнике, им там плохо и неуютно, потому что они Божьи дети. Послушайте, если вам нормально в грехе, то вы уж точно не Божие дитя, потому что у Божьих детей есть природа Отца, как мы уже говорили. Божье дитя, человек, призванный Богом, никогда не будет чувствовать себя хорошо и уютно, если находится в грехе. У него просто не будет мира. И разговаривая с такими людьми, я говорю, Бог может дать тебе избавление от греха. Просто попроси у него об этом. Попроси у Бога, чтобы он дал тебе мир и покой, чтобы дал тебе освобождение, чтобы он вывел тебя из этого свинарника. И Бог обязательно ответит на твою молитву. Возможно, не сразу, возможно, постепенно, но ответит. Мне как-то написал человек, который рассказал о том, что вот он христианин, и он гомосексуалист, и он живет в гомосексуальных отношениях, ему от этого мерзко, ему от этого противно, ему стыдно перед Богом. «Что мне делать?» — говорит он. Я ему ответил так. «Молись Господу, чтобы Он освобождал тебя от этого греха. Если тебе от этого плохо, если тебе от этого мерзко, то, скорее всего, ты действительно Божие дитя. Ты действительно Божье чадо. Молись о прощении, молись об освобождении, молись об избавлении. Бог может тебя избавить, и Бог тебя избавит, если ты действительно Его чадо». Еще один пример, и это тоже из личного опыта, из личного служения. Написала женщина, которая страдает алкоголизмом. Она когда-то еще в студенческие времена покаялась, она уверовала, она пришла к Господу. Но уже тогда она выпивала, потом стала пить еще больше. И она говорит, мне противно, мне мерзко от себя, что делать? Может быть, Господь меня давно уже оставил? Ей ответил так. Тот факт, что вас это беспокоит, уже указывает на то, что вы Божие дитя. Молитесь об освобождении и делайте конкретные шаги. Найдите группы поддержки, настоящие, христианские. Общайтесь с пастором, даже с психологом общайтесь. Но опять-таки, если этот психолог не подменяет Слово Божие психологией. Мы уже сказали о том, что апостол Иоанн обращается к детишкам. Вот 7 стих. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». Иоанн обращается здесь к детям, а не ко всему миру. Интересно, что он пишет «да не обольщает вас никто». Он хочет защитить этих детишек. Он хочет предупредить их. Он хочет показать им, что происходит. И он хочет показать, с какими проблемами они будут сталкиваться. Но независимо от всего этого, да не обольщает вас никто. И вот по этому критерию отличаются дети Божии. Пребывать в Боге – это не только наше положение, это не только позиционно. Да, конечно, наше положение во Христе очень важно, оно незыблемо. Мы имеем праведность в Иисусе Христе. И от этой позиционной праведности, вмененной или записанной на наш счет праведности, мы с вами часто вспоминаем, мы часто об этом говорим. Но это еще не все. Есть ведь и практический вопрос. Если вы хотите реально служить Христу, то грех необходимо оставить, от греха отвернуться, уйти. И тут как раз я снова обращусь к примеру той женщины, которая написала мне о том, что она алкоголик, ей плохо по этому поводу, ей стыдно перед Богом. И еще одна вещь, которую я ей сказал. Знаете, от вас будет требоваться конкретное действие. Вам лично нужно будет оставить этот грех. Эта женщина писала: «Я понимаю, что я сопьюсь, но я не хочу спиваться, потому что я Божие дитя, я приняла Иисуса Христа в свое сердце. Так есть ли у меня избавление?» Конечно, есть. Грех действительно нужно будет оставить. Как это сделать? Да, через подотчетность. Да, через конкретные решения, через конкретные действия. И освобождение будет. И я также написал этой женщине следующее. «Всякий раз, когда вы будете падать, обращайтесь в молитве к Небесному Отцу. Просите прощения. Говорите Ему, насколько противно вам грешить». Знаете, почему это так важно? Когда мы, христиане, падаем, сатана пытается всеми силами увести нас от молитвы, отвернуть нас от Бога. «Ты так серьезно упал! Куда же теперь тебе молиться?» – внушает сатана. Да, мы должны согласиться, падение действительно было серьезным. Всякое падение, всякий грех серьезен, но наш Бог милостив, наш Бог свят, наш Бог любящ. И вот поэтому мы можем обращаться к Нему в молитве, и мы обращаемся к Нему, и Он освобождает нас. Кстати говоря, я привел пример вот этих двух конкретных людей. На самом же деле, это история каждого из нас сегодня. Или точнее того, кто исповедует Иисуса Христа своим Спасителем. Мы идем вперед, потому что Бог нас ведет. Но иногда мы оступаемся. Иногда мы падаем. И даже при этом, даже после этого, или тем более после этого, Бог может нас избавить. И Бог избавляет. И я видел это в жизни. И не только в жизни людей в церкви. Я видел это также в жизни моих родственников, жизни моей семьи, в моей собственной жизни. И я благодарю Бога, что Он меня избавил. Понимаете, если задуматься о том, в какой обстановке я вырос, была очень большая вероятность, что я тоже буду выпивать, я тоже буду подвержен алкоголизму. Но этого не произошло. Господь меня спас, и я благодарю Его за это. Ну а мы продолжаем читать дальше. И это чрезвычайно важно. Это как раз и есть практическое христианство. Я перечитаю еще раз 7 стих и сразу после него 8. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вот здесь-то и есть происхождение греха, потому что грех от дьявола. И потому что дьявол сначала согрешил, и дьявол живет в грехе, и он всегда противится Богу. Он лжец, он отец лжи. И только Иисус Христос может вас избавить, только Иисус может вас спасти. Кстати, да, не приходите за спасением ко мне, потому что я вас не могу избавить, но Он может. Он великий Бог. И вот тут мы подходим к 9 стиху. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот это да, друзья мои. Вот это великие слова. И в следующий раз мы с вами об этом будем говорить. Обязательно будем. Некоторые меня упрекают и говорят: «Вы в своих передачах уходите от ответа на вопросы». Нет, конечно, не ухожу. На вопросы мы отвечаем. Сейчас кто-то скажет: «Вы уходите от этого сложнейшего стиха». Конечно, нет. Никуда мы от этого не уходим. Мы будем об этом говорить очень ясно и очень подробно. И сделаем это в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.